Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы продолжим изучение пятой главы этого произведения. В начале этой главы апостол дает верующим практические наставления о том, какой должна, а какой не может быть их христианская жизнь. Он перечисляет все грехи, которые отличают дела тьмы, и увещевает верующих жить, руководствуясь волей Бога. Прочтем стихи с 17 по 20. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Жизнь верующего и тот факт, что он исполнен Святым Духом, тесно связаны между собой. Павел говорит, что верующий должен поступать разборчиво и осторожно, а также исполняться Духом. Это заповеди, обращенные только к христианам. Исполнение Духом является способом постоянного обновления силы, радости в жизни верующего. Грамматическая форма глаголов, используемая в данных стихах, подразумевает непрерывность этого процесса. И наполненный духом христианин не только поступает разумно и мудро, но и являет своим христианским характером наличие в нем плода духа. А теперь давайте поговорим о том, что является признаками исполненности человека Святым Духом. Во-первых, это назидание самого себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными и воспевание в сердце Господу. Я полагаю, что под псалмами понимается книга «Псалтырь», поскольку все ветхозаветные псалмы были положены на музыку. Словословиями, вероятнее всего, называли созданные людьми музыкальные произведения, прославляющие Бога. Духовные песнопения — это, вероятно, тоже песни, но менее формальные, чем псалмы и словословия, и рождающиеся спонтанно во время поклонения Богу. И все это является проявлением наполненности духом, который приносит радость в жизнь верующего. Апостол Иоанн писал, что одна из причин, почему он написал свои послания, состояла в желании, чтобы радость наша была совершенна. Это совершенство радости достигается посредством нашего общения с Отцом и Иисусом Христом. Мы должны жить весело и радостно, а также весело проводить время в церкви. Я, конечно же, не имею в виду бессмысленный и граничащий с глупостью смех. Однако Господняя радость должна сопровождать нашу жизнь. И такого рода радость достигается только через исполнение Святым Духом. Еще одним свидетельством исполнения Духом является состояние благодарности. Читая книгу псалмов, мы на каждой странице встречаем благодарность и хвалу, возносимые Богу. Я считаю, что сегодня нам явно недостает этого среди верующих. Каждый должен иметь возможность сказать Богу: «Слава тебе за все и за твои щедрые дары». Способны ли вы произнести эту хвалу от чистого сердца? Потому что если хвала не исходит из глубины сердца, в ней не будет ровным счетом никакого смысла. Исполнение Духом производит жизнь полную благодарности, так что мы совершенно искренне можем благодарить Бога за все. В наше время в христианской среде много говорится о необходимости любви. Некоторые верующие воспринимают это как заповедь постоянно твердить о своей любви, независимо от того, уместно это или неуместно. Однако, друзья мои, если на самом деле вы не любите человека, не говорите о любви к нему. А если любите, то лучше покажите ему свою любовь. Расскажу вам одну трогательную историю. Это происходило в начале 20 века. Многие медики знают имя доктора Говарда Келли, который в свое время был выдающимся хирургом и акушером. Собственно, в медицине этого человека считают классиком в области акушерства. Но, ко всему прочему, этот человек был прекрасным христианином и замечательным Божьим человеком. Я слышал историю о том, как однажды доктор Келли, совершая пешую прогулку за городом, забрел на одну из бедных местных ферм, чтобы попросить напиться. Его встретила девочка лет 10. Она сказала, что родителей нет дома, а воды из колодца она самостоятельно достать не сможет. Но зато в погребе есть немного прохладного молока, и она с радостью даст гостю молока, если тот захочет. И она принесла совершенно незнакомому человеку стакан молока. А когда он напился, предложила еще. И вот, напившись молока и поблагодарив девочку, доктор продолжил свой путь. Спустя всего несколько дней эта самая девочка серьезно заболела, и родителям пришлось спешно везти ее в больницу. Вы наверняка догадались, что по чистой случайности врачом, к которому она попала, был именно доктор Келли. Он сразу же узнал запомнившегося ему ребенка, и девочке была сделана необходимая операция, также предоставлена вся надлежащая помощь. Однако происходило это в те времена, когда за все, в том числе и за экстренные медицинские услуги, необходимо было платить из своего кармана. Родители этой девочки со страхом ожидали, когда же им представят счет, который, как они прекрасно понимали, им оплатить не удастся. Но, конечно, вы догадываетесь, как закончилась эта история. Получив все необходимые бумаги и развернув больничный счет дрожащими руками, они прочли, что все оказанные медицинские услуги уже оплачены двумя стаканами молока. Это, друзья мои, и было проявлением любви в действии, проявлением плода духа, потому что этот врач, ко всему прочему, был еще замечательным христианином. Друзья мои, вам нет нужды непрестанно твердить окружающим, что вы любите их. Покажите им свою любовь, исполняйтесь духом, дабы в вашей жизни было место любви, радости и благодарности. И для этого нам надо просто обратиться к Богу с просьбой наполнить нас духом. Точно так же, как вы заезжаете на заправочную станцию за топливом. Наши ветхие топливные баки пусты, в нас с вами нет ничего стоящего. Мы должны обращаться к Нему и рассказывать Ему, что мы опустошены и нуждаемся в том, чтобы Святой Дух наполнил нас, дабы мы могли жить для Него. Мы должны осознать, что для нас самих это невозможно, но Бог может достичь всего этого через нас. Позвольте мне еще раз повторить одну мысль, которую я нахожу чрезвычайно важной. Нам с вами сказано исполняться Святым Духом. И это единственная заповедь, которая дана верующим касательно Святого Духа. Остальные действия Духа происходят в нас, когда мы принимаем Христа. Каждый верующий получает возрождение от Святого Духа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, пишет апостол Иоанн в 12 стихе 1 главы своего Евангелия. Также в верующем обитает Святой Дух. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его», сообщает нам послание к римлянам в 9 стихе 8 главы. А еще на верующего налагается печать Святого Духа. В нем и вы, уверовав, запечатлены обетованным Святым Духом, пишет Павел в первой главе послания к Ефесянам. И, наконец, каждый верующий испытывает крещение Святого Духа. Ибо все мы одним Духом к крестились в одно тело, как сказано в 13 стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам. Эти четыре действия Духа происходят в тот момент, когда верующий доверяется Христу. Все это происходит внутри нас без нашего участия. И единственное, что остается нам с вами, это повиноваться Его заповеди, исполняться Духом, как сказано в 18 стихе этой главы. А кроме того, мы должны жить, повинуясь друг другу в страхе Божьем, к чему призывает апостол Павел в 21 стихе. Слово «повиноваться» — это интересный термин. Он вовсе не несет в себе концепции беспрекословного подчинения. Павел вовсе не говорит, что дитя Божие, подобно рядовому в армии, получает приказы от тех людей в церкви, которые считают себя стоящими выше по званию. На самом деле, мы получаем приказы, но эти приказы исходят от вождя нашего спасения. Помните книгу Иисуса Навина в Ветхом Завете? Иисус Навин полагал, что это он возглавляет армию Израиля. И вот однажды он увидел человека, стоящего перед израильским войском с обнаженным мечом. Иисус Навин спросил его: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Если перефразировать эти слова, используя более современный эквивалент, то Иисус Навин сказал: «Кто позволил тебе обнажить меч? Ибо здесь распоряжение отдаю только я». То есть это был упрек. И тогда человек с мечом, который, по всей видимости, являлся предвоплощенным Христом, повернулся и сказал: «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». И в результате Иисусу Навину пришлось поклониться до земли и даже снять обувь свою, потому что он находился на святом месте. А еще он понял, что сам тоже подчинен кому-то. Мы с вами находимся под командованием нашего небесного генерала. Но наши отношения с ним строятся не на основании военной дисциплины, а на основании любви. Господь говорил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Причем лично я думаю, что в этих словах подразумевается и иная альтернатива. «Если не любите меня, забудьте о моих заповедях». Кроме того, здесь мы видим, что мы с вами должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Однако это вовсе не означает, что теперь мы обязаны отдавать честь и падать ниц перед другими людьми, которые по духовному званию стоят выше нас. Это увещевание всего лишь означает, что мы должны жить друг с другом в смиренном мудрии и кротости, а также в страхе Христовом. Если вы помните наше обсуждение 4 главы этого послания, то в самом начале Павел писал, что мы должны жить в кротости и смиренном мудрии. То же самое говорится и здесь. Однако обратите внимание, что 4 глава начинается с фразы «умоляю вас, братья». Иными словами, в 4 главе наставления Павла не являлись заповедью. Там звучал язык любви. Ибо сейчас все ветхозаветные постановления уже сошли со сцены, и все, что мы делаем, основано на Божьей благодати, явленной в событиях Голгофского распятия. Наставление повиноваться друг другу в страхе Божьем означает, что мы не должны пытаться управлять церковью. Пасторы, служители в церкви, да и простые члены, все мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Никто не вправе говорить: «Я хочу, чтобы вы знали, что я поступаю так, как угодно мне. Если мне захочется поступить определенным образом, я сделаю это». Подобная позиция не является признаком исполненности Духом. А повиновение друг другу в страхе Божьем — это характерная черта человека, которого наполняет Дух. Далее следует наставление, обращенное к христианским семьям. Прочтем стихи с 22 по 24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же — Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. В свое время я специально посвятил много времени исследованию значения термина «повиновение». И я думаю, что выводы, к которым мне удалось прийти, покажутся вам весьма любопытными. Слово «повиновение», когда оно употребляется по отношению к женам, необходимо понимать вовсе не так, как это нередко делается сегодня. Не нужно думать, что фраза «жены, повинуйтесь своим мужьям» означает, что жена обязана беспрекословно выполнять любое слово своего мужа. Повиновение — это достаточно мягкое, а главное, наполненное любовью слово. Когда это понятие употребляется как наставление женам, оно означает, что жены должны отвечать своим мужьям точно так же, как они отвечали бы Господу. Мы отвечаем Господу тем, что любим Его, поскольку Он первым возлюбил нас. Заметьте также, что здесь сказано «повиноваться своим мужьям». Личные взаимоотношения, взаимоотношения любви являются основой повиновения. Несомненно, что здесь апостол Павел говорит о христианской семье. В отношениях между мужем и женой мужчина играет активную роль, можно даже сказать, роль агрессора. Это касается сферы интимных отношений, да и вообще всей сферы семейной жизни. Действительно, как правило, именно мужчина является кормильцем семьи и обеспечивает ее благосостояние. Тем не менее, все это не дает мужчине права становиться диктатором и самодуром в кругу семьи. Что же касается жен, то они должны отвечать мужьям таким образом, каким верующий должен отвечать Христу, то есть отвечать любовью. Как-то ко мне обратился за пасторской помощью один мой прихожанин. Это был крупный, крепко сложенный и очень сурового вида мужчина, характер которого вполне соответствовал его внешнему облику. Он попросил меня повлиять на его жену, жалуясь, что она слишком холодна к нему и не ведет себя так, как должна вести жена. Этот человек не знал, что в его жалобах, как в открытой книге, я видел его собственную несостоятельность в роли мужа. Он сам показал мне, каким мужем он являлся, чтобы заслужить такое поведение жены. Понимая все это, я спросил его, когда в последний раз он говорил жене, что любит ее. Он не смог припомнить, когда это было, но начал оправдываться, что в этом нет необходимости, поскольку жена и так знает о его любви. Я сказал ему, что было бы разумно сделать это, поскольку жена вовсе не обязана говорить ему о своей любви, пока он не скажет ей о своей. Если мужчина играет в браке активную роль, то роль женщины — отвечать своему мужу. Ведь именно мужчина должен первый сказать «я люблю тебя». Именно мужчина делает предложение своей возлюбленной. А женщине отведена другая роль — ответить на это предложение своим согласием или отказом. Ни одна женщина не станет говорить о своей любви к мужчине, пока тот не сделает этого первым. А когда мужчина жалуется, что ему досталась холодная жена, это объясняется тем, что он сам холоден. То есть он не является таким мужем, каким ему следовало бы быть. В задачи жены не входит брать на себя активную роль. Ей предназначена не менее важная роль — роль подчинения в любви. В свое время мне приходилось уделять много времени душепопечительской работе с различными семьями. И я могу сказать, что 70% всех проблем в семейной жизни происходят по вине мужчин. Именно мужчина должен делать все, чтобы не дать огню любви погаснуть. В книге «Песни песней Соломона» жених неоднократно говорит своей возлюбленной: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» А она отвечает ему: «Возлюбленный мой принадлежит мне». Как мы видим, именно мужчина первым выражает свою любовь, а женщина уже откликается на эту любовь. Я знаю, что кто-то обязательно скажет на все это, что я излишне идеалистично или романтично смотрю на данный вопрос. Но вспомните, друзья мои, что в Эдемском саду Бог сотворил людей именно таким образом. Бог начал с романтической пары — Адама и Евы. Вероятно, Бог дал Адаму жену только тогда, когда Адам сам осознал, что ему нужен кто-то. Ева была дана Адаму как помощник, соответственный ему, то есть как вторая половина самого Адама. Мужчина, не имеющий жены, как бы лишен своей половины. Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Здесь опять-таки идет речь о взаимоотношениях любви. На мужа возложена ответственность быть главой семьи ради достижения порядка. В этом разделе послания к Ефесянам мы видим, что есть четыре сферы, в которых имеет место чье-то главенство ради того, чтобы существовал порядок. Жены должны быть подчинены своим мужьям, а мужья должны быть подчинены Христу. Дети должны быть подчинены родителям, а слуги обязаны подчиняться господам. Наставления Павла относительно устройства семьи говорят о том, что дом христианина должен являться отражением взаимоотношений между Христом и его церковью. Однако отношения Христа и церкви отличаются от взаимоотношений мужа и жены тем, что Христос есть глава церкви, и Он же спаситель тела. Муж не является спасителем своей жены. Но если речь идет о сфере повиновения, то жена обязана повиноваться мужу и Господу Иисусу Христу. И это должно быть радостное и добровольное подчинение тому, кто любит вас. Именно такого рода отношения и подразумевается здесь. А если в данных взаимоотношениях любовь отсутствует, все разговоры о необходимости подчинения не стоят и выеденного яйца. Этим я закончу нашу лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!